говорит Радио Свобода. У российской вакцины от коронавируса новые проблемы с продвижением на международных рынках. ФСБ высылает из России директора правозащитного проекта «Правовая инициатива» Ванессу Коган. Почему детей-инвалидов в России массово лишают дееспособности? Новый роман писателя Романа Арбитмана «Утопия» о том, что будет в России после установления демократии. Таковы темы информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня пятница, 4 декабря 2020 года. Здравствуйте! У микрофона Марк Крутов. Все основные участники гонки вакцин близки к завершению третьей фазы клинических испытаний, либо уже закончили ее и по ускоренной процедуре регистрируют свои вакцины в различных странах мира. 2 декабря Великобритания одобрила использование вакцины компании Pfizer. В России, где до недавнего времени ежедневно регистрировали новые рекорды числа заражений коронавирусом, Владимир Путин в этот же день поручил начать масштабную вакцинацию российской вакциной «Спутник Ви». Кремль не оставляет попыток продвинуть спутники на мировых рынках. Правда, пока речь идет в основном о небогатых странах третьего мира. В их ряду есть исключение – Израиль. В конце ноября российские государственные СМИ опубликовали новость о том, что Израиль намерен закупить в России 1,5 миллиона доз вакцины. Тем не менее, Минздрав Израиля до сих пор не дал разрешения на ее использование, и теперь эта партия спутника Ви может быть выкуплена арабскими странами для распространения в палестинской автономии. О новых злоключениях российской вакцины от коронавируса, к которой возникают вопросы у многих ученых и экспертов, мы беседуем с главным редактором израильского сайта news.ru.co.il Евгением Финкелем.
Во-первых, Израиль не покупал и не заказывал вакцины в России. С этого бы хотелось начать. Да? То есть не было никаких официальных заявлений по этому поводу. Хотя о предварительном заказе других вакцин, в том числе от американской компании Pfizer, от немецкой BioNTech, от американская «Модерна», британская «АстраЗенеки», Оксфордского университета, все это было, и это объявлялось на уровне премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. А СМИ также писали о переговорах Израиля с американской компанией «Нововакс», но пока Нетаньяху по этому поводу заявления не делал. Причем в тех случаях, в официальных случаях, да, речь идет о закупке десятков миллионов доз в США и Европе. А не говоря уже об отечественной разработке, о вакцине «Прилайф», которую создают в институте Вайсмана и сейчас испытывают уже на людях. А что было, это около месяца назад. Генеральный директор медицинского центра Адасса профессор Зеев Радштейн заявил, что заказал, не купил, а заказал 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник Ви», и что он подаст в ближайшее время в Министерство здравоохранения Израиля заявку с просьбой предоставить Адассе разрешение давать вакцину израильтянам. В том случае, если третий этап испытания вакцины в России завершится успешно. При этом он говорил о том, что если Минздрав не даст Адассе разрешение применять вакцину на израильтянах, то он найдет, что с ней делать там, в разных точках мира, упоминал палестинскую автономию и намекал на некие еще страны ближневосточного региона. Тут важно отметить, что московский филиал Адассе принимал участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник Ви», поэтому Радштейн как бы может говорить о своей личной уверенности в надежности этой вакцины, не вдаваясь при этом в подробности по поводу того, на чем эта его личная уверенность основана. И теперь действительно он жалуется, что Минздрав Израиля игнорирует его заявку на закупку вакцины в России. По его версии, тут есть некие политические причины, хотя мне видится, что скорее всего причины иные. Мы, кстати, на этой неделе обращались в Минздрав Израиля, чтобы узнать, на каком этапе находится рассмотрение заявки Радштейна, и Минздрав отказался что-либо комментировать, сославшись на секретность и деликатность этой темы. Хотя пару недель назад и Кремль, и наши сообщали, что Путин обсуждал с Нетаньяху перспективу сотрудничества по российской вакцине, но о чем идет речь, до чего они договорились, об этом никто не сообщал. Минздрав Израиля, он обычно по вопросам фармакологии следует рекомендациям американских и европейских регуляторов, как наиболее надежных. В России протоколы менее строгие, и поспешность и политизированность решения Москвы по спутнику мне представляется очевидной. Может ли быть спутник хорошей вакцины? Я думаю, что может, но вряд ли Израиль станет скупать вакцину в России при таком высоком уровне конкуренции. Я думаю, что Радштейн этого не может не понимать.
Вы сказали, что у клиники Зеева Радштейна есть филиал в Сколково. Что вообще известно о связях этого человека с Россией?
Ну, это, во-первых, не просто человек, это очень известный человек, да. Он многие годы был на руководящих должностях медицинском центре Шиба в Тель-Ашомере, имеет репутацию такого жесткого и эффективного менеджера, как любят сейчас говорить. А 4 года назад он возглавил Иерусалимский частный медицинский центр Адасса, находившись в состоянии глубокого финансового кризиса. И Адасса по-прежнему, увы, в очень тяжелую финансовую ситуацию. И зарубежные проекты, в том числе в России, это один из путей спасения, потому что израильская медицина действительно высококлассная, современная, она востребована в мире и так далее. Рейнштейн не раз бывал в Москве, и 2 года назад был запущен проект под названием «Адасса в Москве», вернее, в Сколково, да? Насколько я понимаю, основная специализация – онкология. Но этот центр занимается и разными другими вопросами и был вовлечен в процесс тестирования российской вакцины против коронавируса. Понятно, что Рейнштейн надеется на процветание «Адасса в Москве», и думаю, что его затея с российской вакциной – это такой способ дружить с властями России. Он выступил в данной ситуации как уважаемый иностранный профессионал, оказывающий пиар-услуги по продвижению российской вакцины за рубежом. А громкие заголовки дал, вот уже немало. В общем, он крепко связан с Россией, а в условиях тяжелого кризиса, в котором находится Адасса, я думаю, что этот клиент для него один из важнейших.
Рейнштейн с самого начала говорил, что если власти Израиля не зарегистрируют «Спутник Ви», то у него есть, грубо говоря, куда пристроить эти 1,5 миллиона доз вакцины. Сейчас он уже говорит конкретно о палестинской автономии. Что стоит за этими словами? Нужно ли разрешение Минздрава Израиля для поставки спутников в Палестину?
Формально палестинской администрации в такой ситуации требуется разрешение не только своего карманного министерства здравоохранения, да, но и израильского Минздрава. Логистика просто такова, что вакцина не может попасть в автономию, минуя израильскую территорию, и, кроме того, я не очень понимаю, где автономия будет ее хранить. Мне кажется, что тут могут сработать дружественные отношения не столько, не знаю, профессора Рейнштейна с Москвой, сколько дружественные отношения лидеров России и Израиля, Путина и Нетаньяху. И вопрос по поставкам российской вакцины может быть согласован именно для автономии. Израиль также может помочь с транспортировкой ее автономии, с хранением и так далее. Хочет ли палестинская администрация вакцину? Ну, да, и они об этом говорили. Выбирать им особо не приходится, потому что она, по всей видимости, на рынке одна из самых дешевых. Во-вторых, ну просто ни с кем больше палестинская автономия в такой степени не дружит из тех стран, которые уже заявляют о том, что у них вакцины есть, да? Эпидемиологическая ситуация палестинской автономии сейчас ужасна. Об этом мало кто говорит, кстати. Никто толком не знает масштабы бедствия. У них по официальным данным сейчас где-то вдвое больше зараженных коронавирусом, чем в Израиле. Несколько десятков тысяч, около 20. При этом тестирование явно недостаточно. У них при тестировании в 25-30% случаев появляется коронавирус. Да? Для сравнения, в Израиле это примерно только 2% случаев тесты положительные. То есть мы понимаем, что реальная ситуация в автономии, ну, просто непонятно какая, и, скорее всего, очень тяжелая. Понятно, что сейчас для них появление вакцины, ну, например, российской, ну, может быть, не так хорошо проверенной, может быть, не такие жесткие протоколы прошедшие, это просто манна небесная. Потому что дать ее народу, это дать какую-то надежду на то, что они выберутся из той ямы, в которой они сейчас оказались. Вместе со всем миром, но у них в самом деле очень все тяжело.
О судьбе российской вакцины от коронавируса в Израиле мы беседовали с главным редактором израильского сайта news.ru.co.il Евгением Финкелем. Вы слушаете «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. В эфире информационно-аналитический дайджест «Время свободы». В четверг на этой неделе МВД аннулировало вид на жительство в России директора правозащитного проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган. У нее есть 2 недели, чтобы покинуть страну. Гражданка США Коган живет в России последние 11 лет. Здесь у нее есть муж и 2 детей с российским гражданством. Правозащитница связывает это решение МВД со своей профессиональной деятельностью. Правовая инициатива давно привлекает внимание российских силовых структур, а сама Коган не раз получала запросы от ФСБ о сотрудничестве, которое отклоняла. С Ванессой Коган побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук.
Как вы узнали, что ваш вид на жительство аннулирован и что вам необходимо покинуть Россию в течение 2 недель?
Значит, все началось с того, что 3 месяца назад я подала на гражданство РФ по упрощенной процедуре. И по разным причинам, я здесь живу 11 лет, У меня двое детей с российским гражданством, муж россиянин. Я хотела, наконец, получить какую-то гарантию, скажем, стабильности моего статуса. И, значит, я на гражданство ожидала, что буду ждать 3 месяца решения. Так и все вышло. Мне позвонили из МФЦ Сахарова и попросили приехать в центр для того, чтобы ознакомиться с решением. Я поехала, и там меня ждали 3 сотрудника ФМС, которые меня отвели в сторону и сказали, что мне отказано в гражданстве. Они поставили передо мной 2 документа. Один по отказе в гражданстве на основании того, что я представляю угрозу национальной безопасности Российской Федерации. И второй документ о том, что у меня вид на жительство, который я получила в 2017 году, который еще годен до февраля 2022 года, что он тоже аннулирован. И устно сказали, что у меня 2 недели для того, чтобы покинуть страну. Также сказали, что ФСБ не одобрила мою заявку.
Есть ли у вас предположение, в чем причина такого решения? Какую угрозу вы можете представлять, по мнению ФСБ?
Я это абсолютно связываю со своей профессиональной деятельностью. Я являюсь директором правозащитного проекта «Правовая инициатива», и мы представляем интересы 1000 граждан в ЕСПЧ по правам человека, в том числе и Северного Кавказа. И, к сожалению, за последние несколько лет эта деятельность, скажем, считается политизированной. И еще чаще и чаще были такие случаи внимания, скажем, нежелательного внимания к деятельности организации, к сотрудникам, и в том числе ко мне лично, и к моему мужу, который тоже является правозащитным адвокатом и сотрудничает с нашим проектом. Поэтому я считаю, что это, конечно, связано с этой деятельностью. Были запросы о сотрудничестве, достаточно настойчивые, которые, по крайней мере, от себя, я всегда, конечно, отказывалась от этих требований и увидела, что я смогла получить вид на жительство тогда, в 2017 году, хотя тогда эти, как скажем, запросы были достаточно, то есть они достаточно часто приходили, то есть именно запросы о сотрудничестве. Это все произошло так, что я когда в процессе была подачи на вид на жительство, и это, кстати, тоже было, когда подавала на разрешение на временное проживание в 2014 году. Обычно часть этого процесса — это встреча с представителями органов. Когда я подавала на вид на жительство, я должна была встретиться с сотрудником ФСБ, который так и представился, и который после первой встречи требовал еще какие-то повторные встречи, в том числе и вместе с коллегой еще один, и где звучали, скажем, да, такие запросы о том, чтобы передать информацию о нашей организации, о других организациях, о коллегах, об общих вопросах, касающихся гражданского общества в России.
Что будет, если вы за 2 недели не сможете покинуть страну? Принудительная депортация?
Да, есть такой риск, конечно, что меня могут просто, да, сильно депортировать из страны без семьи. И сейчас мы попытаемся понять, насколько этот риск велик и насколько, ну, он может реализоваться.
Есть ли у вас возможность сейчас выехать куда-то вместе с семьей? В США, например?
В США я не жила 15 лет, и, конечно, там у меня ничего не осталось. Ни работы, ни дома. И вопрос еще в том, чтобы избежать возможной разлуки семьи, потому что у меня, естественно, есть американское гражданство, у детей есть двойное гражданство. У моего мужа нет гражданства. То есть и сейчас, учитывая ситуацию с ковидом, которая все еще происходит, вообще неизвестно, впустит ли он туда, в США. А еще куда поехать, то есть тоже большой вопрос, да? То есть мы просто задаем вопрос, куда мы поедем. А тем более, учитывая опасность для здоровья сейчас, и что мы должны как бы все равно упаковать чемоданы и поехать куда-то.
Как повлияет вынесенное в отношении вас решение на работу правовой инициативы в России?
Конечно, это негативно влияет. Если начинать просто с базовой ситуации, что я не могу сейчас работать, потому что я буду отвлечена всякими бытовыми вопросами, чтобы понять, куда увести семью, Это во-первых. Во-вторых, просто мне кажется, что это решение – это прямая угроза, на самом деле, деятельности организации. То есть мы совсем не будем удивлены, если впоследствии будут еще какие-то репрессивные меры предприняты против именно организации. Поэтому мы сейчас этого опасаемся. А у нас, конечно, есть, ну, скажем, все механизмы, скажем, варианты запасные, да, для того, чтобы организация не приостановилась, потому что мы существуем все-таки почти 20 лет, это не первый раз. Такая, скажем, экзистенциональная угроза возникает. Но это может, конечно, сейчас ставить под угрозой возможность российских граждан на обращение в ЕСПЧ.
Если вас депортируют, будет ли у вас возможность возвращаться в Россию с кратковременными визитами?
Это еще неизвестно. И, в принципе, обычно это не становится известным до тех пор, пока человек подается на визу. Я предполагаю, что я, скорее всего, попала в какой-то список запрета на въезд. Скорее всего, ну, на 5 лет, может быть, на 10 лет, я не знаю. Но я обязательно подам на визу, как только я уеду из России, потому что, ну, хочется понять, да, конечно. Если мне будет открыт въезд, то, конечно, я обрадуюсь, но я очень сильно в этом сомневаюсь.
С директором правозащитного проекта «Правовая инициатива» Ванессой Коган беседовала Алина Пинчук. Продолжаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. На этой неделе, 3 декабря, в мире отмечался Международный день инвалидов. Среди проблем, которые есть у инвалидов в России, одна из самых острых – проблема дееспособности. Детей инвалидов массово лишают дееспособности, а вместе с ней будущего, свободы, возможности работать и жить самостоятельно. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская рассказывает об истории двух друзей, выросших в детском доме-интернате, которым удалось вырваться из этого замкнутого круга.
В последнее время в России оживилось обсуждение проблемы лишения людей дееспособности. Идет кампания в защиту законопроекта о распределенной опеке. Законопроект, внесенный в Госдуму в 2015 году и принятый в первом чтении в 2016, дает возможность распределять опеку между физическими и юридическими лицами, чтобы соопекунами человека могли быть директор интерната, родители, НКО, родительские организации. Такая форма опеки дала бы возможность контролировать соблюдение прав человека, живущего в интернате, помогла бы развивать сопровождаемое проживание и исключила бы конфликт интересов, когда директор интерната является опекуном сотен людей и сам себя проверяет. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, но многим людям во власти хочется вырезать из него самое важное – все механизмы распределения опеки. Насколько важен этот законопроект, показывает история инвалидов с детства Саши Курочкина и Яши Волкова, которые вырвались из интернатской системы. Помогла им исполнительный директор благотворительной общественной организации «Перспективы» Екатерина Таранченко. На момент знакомства с Яшей и Сашей в детском доме-интернате в Павловске она еще была волонтером.
Саша и Яша – мои первые подопечные. У Сани у него довольно сильная спастика в лице, и он непонятно говорит. Характер хулиганский очень, поэтому его особо никто не слушал и не понимал. Он постоянно в углу стоял за всякие проделки. И я его бесконечно там отстаивала. Его все время не пускали в игровую, в поездки, да так у нас с ним наладился свой особенный контакт. Они очень смешные антагонисты. Яша очень вежливый, чуткий, робкий парень. И Саня такой хулиган, анархист. На протяжении долгих лет я продолжала мальчиков навещать. Я их единственный постоянный взрослый в их жизни оказалась. 16-17 лет чаще всего таких ребят лишают дееспособности и переводят в ПНИ, во взрослый интернат. И они уже много про эти взрослые интернаты слышали. Некоторые их взрослые одногруппники перешли, там кто-то умер. Они очень боялись этого. И вот мы последние 2 года очень активно обсуждали, можно ли как-то устроить, чтобы они не переходили во взрослый интернат.
Екатерина просила директора детского дома не подавать заявление о лишении дееспособности Яши и Саши. Она хотела, чтобы они жили не в интернате, была уверена, что при ее поддержке они способны принимать решения. Но заявление о лишении их дееспособности детдом все-таки подал, и началась борьба.
Судьи сначала обалдели. Обычно эти все процессы по лишению воспитанников ДДИ дееспособности автоматизированно привозят пачку документов на 20 человек. Судья выписывает подать направление на судебно-психиатрическую экспертизу. Экспертиза за 5 минут проходит. Ну да, дурачки. А тут я прихожу и говорю, у нас тут такой-то список свидетелей. Моя стратегия была в том, чтобы максимум представить доказательств до назначения экспертизы, что ребята соображают в состоянии делать выбор и при поддержке принимать решения.
Попытки лишить их дееспособности продолжались еще долго, но Екатерина победила и договорилась с Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАУ-РДИ, чтобы Сашу и Яшу взяли в дом сопровождаемого проживания. Там они теперь и живут, работают в специальных мастерских, получают деньги, покупают себе одежду и технику.
Это для них супер мотивация. Им приходит на карточку зарплата. Для них это жутко важно, что они сами заработали. Вот эта история иллюстрирует власть учреждения над судьбами людей. Ведь если бы ребят лишили дееспособности, их опекуном стал бы директор интерната взрослого. И их могли бы просто не выпустить в этот дом сопровождаемого проживания.
Адвокат Дмитрий Бартенев тоже считает, что в отношении людей с ментальными нарушениями должны быть выработаны те меры, которых в России сейчас нет, без лишения дееспособности.
Дееспособность рассматривается как категория, прежде всего, гражданского права. Служит для достижения определенности в гражданских правоотношениях. Кто может подписывать договор, кто не может. Но это было бы все хорошо, если бы за категорией недееспособности не шло последствий, которые фактически приводят к серьезному ограничению прав человека, отрицанию самостоятельности и принудительной изоляции в интернатах. Та дискуссия, которая уже много лет идет, показала, что дееспособность – это не вопрос гражданского права очень часто. Это вопрос судьбы человека, свободы человека. Это вопрос возможности иметь семью, друзей и самых элементарных возможностей в жизни, которые мы воспринимаем как данность. А для человека, лишенного дееспособности, это как раз становится привилегией.
Дмитрий Бартенев считает, что по отношению к инвалидам надо принимать меры социальной поддержки, включая вопрос дееспособности. В частности, нужен институт, до сих пор отсутствующий, профессиональных опекунов, представляющих и защищающих права людей с инвалидностью. А на смену системе ограничительной опеки должна прийти опека распределенная. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в завершении информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» о новой книге. После скоропостижной кончины от сердечной болезни президента Павла Павловича Дорогина в России совершается славная революция. К власти приходит народ, в стране, наконец, устанавливается демократия, наступает всеобщая справедливость. И это заставляет бежать за границу многочисленных адептов старого режима, ненасытных олигархов, нечистых на руку сотрудников спецслужб, заморавших себя пропагандой журналистов, продажных судей, коррумпированных политиков. Однако спокойно жить на украденные деньги где-нибудь в тропическом раю этим жуликам и ворам не суждено. Каждого рано или поздно настигает возмездие. Такова сюжетная линия фантастического романа Льва Гурского «Министерство справедливости», только что выпущенного московским издательством «Время». За псевдонимом Лев Гурский кроется саратовский литератор Роман Арбитман, под разными именами написавший более 30 художественных, публицистических и литературоведческих книг. Мой коллега Андрей Шарый начинает беседу с Арбитманом с вопроса о концепции романа, основанной на чувстве мстительности.
Речь не только о наказание, а о неком состоянии души, которое необходимо как-то во что-то воплотить. Вот сейчас состояние души близко к мстительному. Очень многих людей просто уже болит душа, они видят виновных и не могут с ними ничего делать.
Герой вашей негодяйской портретной галереи, как она названа одним из героев вашего романа, прописаны предельно прозрачно, я бы сказал. За каждым или почти за каждым стоит узнаваемый персонаж, начиная с президента Павла Павловича Дорогина, продолжая Демидом Альбертовичем Ерголиным, строителем космодрома «Источник», или Вадимом Сильвестровичем Кенревым, журналистом, пропагандистом. Как вы решились на такой довольно смелый поступок по нынешним временам?
Ну, на самом деле, Гурский всегда в своих романах детективных всегда использовал прототипов довольно известных людей, потому что без этого неинтересно. Я не знаю, сколько проживут мои романы, но мне интересно всегда, чтобы эти романы читали сегодня, здесь и сейчас. И поэтому, конечно, среди персонажей есть те личности, которые довольно узнаваемые. Хотя, конечно, степень идентификации разная, потому что, например, Кенрев очень близок к известному телепропагандисту, и, так сказать, он в книге назван фуфлагоном, значит, в народе его называют после песни Гребенщикова немножко по-другому. Преступный олигарх Запорожский, он такой такой более собирательный персонаж, хотя в основе, конечно, тоже лежит реальное узнаваемое лицо. Просто некоторые были слишком очевидны, и поэтому не использовать этих прототипов было просто грешно. И некоторых пришлось как бы укрупнять, потому что они настолько по-человечески мелкими были в реальной жизни, что хотелось что-нибудь добавить. Ну, для психологизма, что ли.
Для вас естественным было такое близкое приближение литературной ткани к действительности? Или все-таки вы воспринимали это как такой мальчишеский вызов внутренний для себя самого?
Нечто подобное я совершал с первого же романа Гурского. Роман назывался «Убить президента». Вышел он в 95-м году, и уже тогда большинство персонажей было писано отчасти или полностью, или частично реальным фигурантом. Некоторые обижались, некоторые злились. Я помню, что у меня был такой персонаж, которого я назвал Виктор Ноевич Морозов. И в нем себя узнал тогдашний главный редактор независимой газеты Виталий Тойч Третьяков. И он, значит, опубликовал в своей газете фрагменты из этого романа и с таким очень обидчивым комментарием. Некоторые пишут, какой он смелый. Я на самом деле думаю, что никакой особой смелости я не совершил. Просто многие мои коллеги, к сожалению, включают внутреннего цензора. Я постарался максимально от этого дистанцироваться, потому что внутренняя цензура — это обычно смерть литературы, большой литературы или билетристики, как у меня. Чего там греха таить, наши власти не читают книг. И среди поводов обижаться пока еще художественной литературы нет. То есть многие уже обижают на записи в блогах, на надписях, на баннерах или там на листовках и прочее, но то, что деятель может обидеться на то, что кто-то похожий на него будет отражен в художественной литературе, такого пока нет. Но если это и будет, это будет, конечно, создан прецедент, и если моя книга станет таким прецедентом, ну что ж, это будет довольно интересно.
Всем негативным героям вы уготовили, или Лев Гурский уготовил прямо-таки страшную судьбу, скажем так. Вам не страшно убивать людей, за которыми стоят почти реальные прототипы?
Их не убивают герои. Герои, главный герой этой книги, никого не убивает. Главный персонаж является просто проводником некой воли мироздания, неких весов судьбы. Они не зависят от его желания. Вот, например, он очень хочет лично, как человек, ему очень неприятен один из персонажей, и он надеется, что молния поразит его. А молния не поражает его, потому что там наверху решено пока как бы не добивать его. Мне было важно показать, что это не личные выборы героев, а это как бы такая объективная справедливость, что она где-то существует в мире, и просто через героев она воплощается. Я это сделал для того, чтобы как бы неких этических проблем избежать, чтобы не превратить героев моей книги в таких новых демократических Петрова и Баширова, которые разъезжают по миру и, значит, устраняют, значит, вот нехороших людей. Мне важно показать, что это не выбор конкретных людей, а это чего-то большего. Ну, фантастика. Я, как автор фантастического романа, имею право на такой поворот сюжета.
Полностью беседу с писателем Романом Арбитманом о романе «Министерство справедливости» слушайте в эфире «Свободы» в воскресенье 6 декабря в 18:30 по московскому времени с повторами в течение недели. А я на этом завершаю пятничный выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». В эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Андрей Амочкин. Слушайте нас на коротких волнах и в интернете, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.org и в наших социальных сетях. Всего вам доброго!